Благодать и мир вам, братья и сестры. Давайте продолжать изучать послание Римлянам. 11 глава мы сегодня закончим. Сейчас я 25 и 26, 27 прочитаю, потом мы еще раз помолимся, чтобы Бог прям говорил к нам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Мы изучаем благодать, и в соотношении с этой благодатью мы изучаем судьбу Израиля. И почему это важно для нас, да, ну, потому что мы можем хорошие уроки из этого вынести. И вот есть тут такая тайна. С одной стороны, Павел нам возвещает, с другой стороны, написано. Вот такая вещь. Это и тайна, и в то же время не то, что вот Павел прямо сейчас тайну скажет, и вообще никто нигде об этом не писал, не слышал. Нет, об этом тоже было написано в Ветхом Завете. Мы и поизучаем Ветхий Завет. Вот. И в то же время это как бы тайна будет. И первый отрывок, это Второзаконие, 4 глава, с 30 по 31 стих. Сейчас церковь избрана, как бы, да, а раньше вот Израиль был избран, да, и вот его судьба, она должна назидать нас тоже, потому что мы говорили, что Израиль-то он как бы естественно ветвь маслины, а мы церковь, мы хоть и привиты, но мы на самом деле как дикая маслина, нас привили к Богу, к спасению и все, слава Богу, вот, но нужно, например, Израиля тоже понимать и благость Богу, и какие-то предостережения для себя тоже выносить. То, о чем мы говорим, спасение души, где мы проведем вечности, это, ну что может быть важнее этого, да? 30 и 31 стих 4 главы Второзакония. Когда ты будешь... Вот здесь говорится про Израиль, то, что, ну... Господь, если они отклонятся от заповеди, то Бог их будет судить, они будут рассеяны. Вот. И как бы когда читаешь, вот я когда читал вот эти стихи 23, там, 24, 26, то призываю свидетелей вам сегодня на небо, что скоро потеряете землю, вот такие как бы, ну читаешь, ну все, вот если они не будут слушаться Бога, им конец. Но потом такая удивительная вещь в 30 стихе. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаз Его. Господь, Бог твой, есть милосердный, Он не оставит тебя, не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятву утвердил им. То есть, как будто конец, да, рассеян, там, все разрушено, там, камни на камни не осталось, там, но есть надежда, когда вот в этой скорби ты придешь сам себя, вот как этот блудный сын, обратишься, то Бог тебя помилует. Это надежда, Бог тебя помилует. Бог не оставит, хотя бы мог бы оставить, потому что они здесь выдал поклонство и грехи, и, может быть, в какой-то степени Израиль, они стали перед вавилонским пленением, эти грехи стали как-то даже, может, и хуже, чем у окрестных народов, которые вроде бы не были верующими в единого Бога, да. Но Бог все равно обещает помиловать, о милости мы говорим. Это прекрасная вещь, вот это напоминание истории Израиля, что как бы далеко мы ни ушли, если мы покаемся, да, раскаемся, уверуем, попросим милость у Бога, Бог не скажет, ну все уже, это слишком, нет, Он помилует, это обещание. Хотя Он не должен этого делать. Это вот такая хорошая вещь. И вот здесь вот у нас говорится про в Римлянах, да, как раз и говорится, что Бог не оставит Израиля, он будет спасен. Почему? Потому что настанет время, они уверуют, что Иисус Назарета есть Христос, покаятся, будут плакать о том, которого пронзили, и все такое, пророчество есть, да, и... Придет Искупитель и снимет вот это нечестие, это ожесточение, он снимет с Израиля, он простит Израиль. Другой отрывок, это уже здесь вот Павел его использует, 59 глава, 2 стих и 20 стих я прочитаю, Исаия. Изучать о милости Божией – это очень здорово. Это не значит, чтобы мы не изучаем милость Божию, чтобы жить в грехе, там, как попало, и знать, что все спишется. Не для этого мы изучаем. Мы изучаем для того, что если, стараясь, у нас не получается, да, то что ну, мы грешные люди, и нас интересует, может быть, милость Божия, она вот еще, а потом раз она закончится, да. Мы, для нас это очень здорово изучать, то, что милость Божия, она преизобилует. Только нужно покаяться, только нужно веровать. Это прекрасная вещь, вот изучать о милости Божией, например, Израиля, Ветхого Завета, Нового Завета. Бог, Он милостивый. Исаия 59 глава, 2 стих, сейчас я еще не открыл, на который ссылается Павел, доказывая, что весь Израиль, он будет спасен в будущем. Хотя Израиль, про него как говорят про Израиль? Они Христа распяли? Ну, такой, вот все бы им просилось, но только это. А я что сказал? Ну, хорошо. Но я когда говорю про Израиль в данном контексте, я говорю про этнических евреев. Да? Они христоубийцы, как бы. Ну, все, им как бы, ну, как бы, понятно все, да? Но вот Павел говорит, это еще не конец. Вот это вот милость Божия, да, мы изучаем. И он доказывает, потому что он понимал, что некоторые люди будут сомневаться в этом. Второй стих. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо от вас, чтобы не слышать». Вот грехи, да, разделение, отвращают. Ну все, вот грешному человеку что делать, да? Ну, наверное, я грешный, Бог таких не принимает. Ну все, как бы, да. Но в 20 стихе мы читаем, «И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившийся от нечестия, говорит Господь». То есть обетование, что несмотря на это разделение, эти грехи, да, что истина не может войти и все такое, да, все-таки в конце концов искупление, оно будет для Израиля. И Павел это цитирует, «Придет искупитель Сиона и сынов Иакова». Но это будет во второе пришествие. Забегая вперед, мы говорим. Здесь обратите внимание, что обратившихся в Исаии написано, а в Римлянах Павел цитирует «отвратит». Тут обратившихся, да, а там «отвратит». То есть такое впечатление, в Исаии подразумевается «обратившись», то есть они обратятся, они покаются, да, а в Римлянах Павел говорит «отвратит», как будто просто он придет и отвратит, да. И то есть вопрос, часто читая 11 главу, христиане задают вопрос, а что, нам надо покаяние, а евреям, Израилю не нужно, что ли, покаяние, не нужно им верить? Нет, конечно, должно быть покаяние, должна быть вера в Иисуса, но это произойдет, они обратятся к этой вере, да, и тогда Бог снимет с них, через веру в Иисуса снимет с них грехи, простит их. Покаяние по-прежнему условие. Благость Бога, да, но покаяние, оно без него никак. И вот хочу сказать, чтобы мы, вот мы слышим милость Божия, и нам может казаться, что милость, она как бы не проблема, она всегда и все. То есть кто-то сомневается, ему нужна поддержка о милости Божией, а кто-то думает, да не, это... Я вот тут живу в этой стране, тут все как бы вхожу в правильную церковь, у меня правильная религия, милость мне как бы заказана, милость мне задолжалась, все как бы. Это тоже неправильно, и это не вот смотрите, такой пример. Их немного в Библии, да, мы видим о милости Божией, сегодня мы утверждаем милость Божию, но нужно понять, что Бог не обязан миловать, Он милует, но Он не обязан. Не обязаны. И вот у нас есть такой пример, Второзаконие 3 глава, с 25 по 26. Моисей, по сути дела, совершил одну ошибку, и Бог ему сказал, ты не ведешь народ в землю обетованную. А Моисей очень этого хотел. Он, по сути дела, отказался от египетского богатства, от египетского положения, и все, и он хотел вывести и довести, естественно, народ Божий. И вы знаете, как верно он служил Моисею, сколько он терпел трудности народа Божьего. Вот. И Бог ему сказал там в определенный момент: ты и Аарон, то, что вы согрешили, вы не войдете, то есть не ведете народ Божий. И здесь вот мы видим молитву Моисея, 25-26 стих. Моисей говорит Богу: дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору Иливан. Но это же Моисей молится. Он молился 40 дней за этих идолопоклонников, за своего брата идолопоклонника Аарона. Он молился 40 дней, не ел, не пил, и Бог услышал его. Да, хотя Бог сказал: отойди, я сейчас всех истреблю их. Да? И он, такая у него была вот сила попросить о молитве, о милости, и Бог миловал. Да? И вот он сейчас, Моисей, уже не за каких-то грешников, за себя, верного служителя Божьего, он просит. Да? Но Господь гневался на меня. Господь справедливо на Моисея гневался или нет? Моисей считал справедливо. Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Вот это такое, их мало таких примеров, но пусть эти примеры помогают нам ценить милость. Моисей здесь молится, он здесь раскаялся, он просит о милости, и Бог не дает этому милость. Почему? Потому что, запомните, милость, она не зависит от подвязающегося. Вы можете каяться, вы можете 40 дней поститься, молиться, но если Бог решит милость давать, это не потому, что вот вы такие хорошие служители или много молитесь. Это будет его решение. И он может решить помиловать, а может не помиловать. Если он решит не помиловать, да, как здесь с Моисеем произошло, его суд будет справедливый, и все будет правильно. Да? Но это просто такой один пример. К нам применяя, мы говорим о том, что нам во Христе, не в Моисее как бы, да, а во Христе обещаны верные милости. Всякий, призовущий имя Господи, спасется, да? То есть вот это «всякий» мы просто должны ценить на контрасте. Некоторые вещи на контрасте понимаем, понимаете, да? Нам обещано, да, мы можем быть уверены, что покаявшись, уверовав в Иисуса Христа, нам все грехи будут прощены. Это обещание, это называется радостная весть, благая весть. У Моисея как бы не было благой вести, ему сказали: нет, не проси больше об этом, да. Представляете, Бог будет, вы попросите Бога о прощении грехов, искренне раскаетесь, да. Может, там при смерти вы будете лежать или что-то, а Бог вам скажет: нет, ты слишком много нагрешил, все. Но слава Богу, что у нас вот в Новом Завете, да, Бог не по закону, а по милости, и эти милости нам обещаны. Но это напоминает нам, что надо ценить эту милость. И вот по милости Израиль будет спасен. Не потому, что Бог должен спасти Израиля или язычников, нет, но по милости. Понимаете? Вот на примере Моисея. Цените вы благодать, цените милость, которая обещана. Понимаете? Милость, она не зависит от подвязающегося. Если Бог милует, да, он милует. Но это не потому, что вот он должен. Он как вот робот, типа, ему деваться некуда, надо ему помиловать. Нет. Но он это делает. Он это делает, и слава Богу. Ценить милость. Ценить вот эту благодать, которую мы изучаем. Другой отрывок опять о том, что Израиль будет прощен в будущем, восстановлен, очищен. Это Иеремия, 31 глава. То есть вот его, Павел цитирует вот этот отрывок из пророка Иеремии, 31 глава, 31 по 36 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет». С домом Израиля и с домом Иуды. Да? То есть не сказано с Костей, с домом Израиля и домом Иуды. Кто такой дом Иуды, кто такой дом Израиля? Иудеи, прежде всего. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, Ну, понятно, о ком говорится, да? «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, на сердца их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от мала до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконий и грехов, их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волнует его и волны его ревут, Господь Саов, имя ему. Если эти уставы перестанут действовать передо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда». Вот это обещание, оно должно сбыться. И, конечно, дикая маслина читает этот текст и думает, ну это про меня уже, да? Но Павел нам напоминает, не мечтайте. Это прежде всего относится к естественной маслине, к дому Израилеву это относится, да? И это должно сбыться. И Павел говорит, это сбудется. Грехи будут прощены. Новый Завет, и израильтяне, весь Израиль вступит в Новый Завет. Они сейчас не верят в Иисуса из Назарета, они не вступили в Новый Завет, они по-прежнему по Ветхому Завету живут. Но это изменится, это пророчество должно сбыться, оно обязательно сбудется. И Павел это говорит, не мечтайте, такое произойдет с Израилем обязательно. Это незаслуженный Завет с Израилем, потому что по делам они, конечно, не заслуживают всего этого. И здесь такое доказательство, вот эти солнце, допустим, да, оно стабильно встает, заходит, ну, греет, освещает землю, и вот если луна, звезды и солнце исчезнут, тогда да, тогда вы можете говорить, что Израиль, моя милость к Израилю, восстановление Божьего Израиля, оно исчезнет. Но раз это все существует, значит и обещание к Израилю, а его восстановление тоже существует. Понимаете, то есть вот как стабильно солнце и звезды, да, вот так же стабильно верность, ну как вот верен Бог, что солнце, ну, действует, греет и все, и луна, и звезды, так же Бог верен по-прежнему спасти в будущем Израиль, и они вступят в Новый Завет. Слава Богу, мы сейчас вступили, да, и призываем всех, да, и Новый Завет, и прощение сейчас, да. Но церковь, которая цитирует и любит вот этот Новый Завет, да, и он по праву, мы к ним соотносимся с Новым Заветом, мы живем в Новом Завете, слава Богу. Но надо не забывать, надо не мечтать, да, что он прежде всего относился к израильтянам, и это сбудется, все исполнится. Так написано, то есть Павел сначала сказал, это тайна, а потом сказал, так написано, и вот тут некоторые вещи мы прочитали, как это написано, на основании чего Павел так высказывает, такое пророчество. Это незаслуженно. Это незаслуженно, да. Не потому, что они там лучше, праведнее других. Но вот Бог обещал Аврааму, и это так сбудется. Но в то же время Павел говорит, это тайна. Да? Почему это тайна? Тайна в том, что вот израильтяне ожесточились, они отвергли Иисуса, Царство Божие от них отнято, дано другому народу, и вопрос тогда встает, а как же теперь вообще с ними-то что будет, непонятно что, вот все, церковь теперь, а Израиль все как бы выпал из плана Божьего, да? Как вот это восстановление-то Израиля произойдет, да, вот да, пророчество, а как оно произойдет? Вот это было тайна, это трудно было понять, да? И Павел говорит, вот это ожесточение, оно временно. Оно временно. А когда оно закончится? Когда войдет полное количество язычников в это спасение. Понимаете, такая интересная? Вот это вот тайна. Израиль сейчас ожесточен, язычники массово спасаются, да? Вот сколько здесь евреев у нас, да? Ну, может быть, мало, в основном язычники мы, да? Ну, но когда полное количество язычников спасется, Бог знает это полное число, да, у нее есть число, спасется, тогда Израиль покается и примет Новый Завет. Вот такая, это тайна, да, вот так вот во времени, да, И Павлу это было открыто, он, конечно, много размышлял и об язычниках, и об Израиле, вот, и Бог ему это открыл, и вот он делится в это время, после того, как полное количество русских, немцев, там, американцев, японцев, африканцев спасется, да, Бог, Израиль, он примет Новый Завет. То есть число, оно не бесконечное. Оно полное, но оно не бесконечное. Да? Поэтому надо ценить благодать. Надо не оттягивать это. Но покаяться и веровать. Полное число, весь Израиль. Бог знает, у него есть, видите, у него есть план. У него есть план. Он все это, он работает со свободной волей, но он все равно достигает своего плана, своей воли. Вот такая вот тайна. Когда-то время язычников прекратится, да, зато настанет вот эта вот благодать для Израиля, массовое обращение Израиля к Иисусу из Назарета, и они скажут: «Благословен грядущего имя Господа». Про Иисуса они скажут. Сейчас они так не скажут. Но это изменится. И это милость Божия. Здесь сказано: весь Израиль спасется. Весь Израиль спасется — это не значит, что каждый израильтянин спасется. Это, знаете, как вот пример, допустим, вся страна празднует Рождество. Ну, да? Ну, 7 января, допустим, да? Ну, понятно, да? Вся страна, да? Но не значит, что у нас есть мусульмане, у нас есть иудеи в России, они не празднуют Рождество, да? Но будет справедливо сказать, вся страна массово празднует Рождество, понятно, да? Или, например, можно сказать в контрасте там праздник Дня Благодарения. Здесь, в России, его вся страна не празднует, правильно? Некоторые вы даже не знаете, что это такое, может быть, да? Но некоторые люди празднуют, да? Но их мало. Но вся страна не празднует. Вся страна празднует Рождество, да? И вот весь Израиль, это не значит, что каждый израильтянин, но в массе своей, то, чего сейчас нету, произойдет вот это обращение, и вот в этом плане весь Израиль спасется. Сейчас как бы есть, конечно, евреи, и во времена Павла были, которые верят в Иисуса Христа, но их мало по сравнению с этим числом, которое Бог видит. Да? Весь Израиль, огромное массовое обращение израильтян на государственном даже уровне будет ко Христу. Слава Богу! Слава Богу! Так же, как и говорится, что сейчас времена язычника, да, язычники спасаются, полное число, это понятно, что не все язычники спасутся. Сейчас в церквях в основном язычники, но понятно, что очень много и русских, и англичан, и немцев, которые, ну, не веруют в Иисуса Христа и не спасаются. И тут есть такая последовательность, опять же, Павел ее показывает. Сначала, вот сейчас, смотрите, язычники не стали спасаться, пока евреи не отвергли Христа. Вот такая вот последовательность, да? Евреи не спасутся, пока язычники не перестанут. Понимаете? Настанет время, христианский мир, языческий мир, ну вот Россия, Европа, Америка, будет деградация духовная. И эти, вот эти, Италия, там, вот, которые были носителями христианства, традиций, там, или там лютеранство, там, Германия, все, это все ослабнет. Люди, те, кто были носителями истины, они перестанут, вот, и, ну, любовь охладеет, в общем, к тому же истинная церковь будет забрана, мы верим, вот, и настанет время, закончится время язычников, настанет время Израилю спасаться. Вот это вот тайна, это помогает понимать пророчества некоторые, вот, но здесь также сказано: не мечтали о себе. До этого говорилось: не гордись. Вот практическое применение. Не гордись, но бойся. Почему? Потому что будешь отсечен, если не пребудешь в благодати. Вот как с Израилем произошло, их отсекли. Вот сейчас они отсеченные, да? Так и с верующим христианином может произойти. Не, со мной такое не произойдет. Я же в Новом Завете. О чем тогда Павел говорит? Ты дикая маслина. Тех родных отсекли. Тем более тебя отсекут. Поэтому ты оставайся в благости. Не живи по плоти, живи по духу, да, цени эту благодать. Не думай, что там спасение, день спасения будет бесконечным, да, не жди там, вот там до старости доживу, тогда как бы покаюсь, да, не надо так. Время, оно есть, слава Богу, но оно ограничено, надо, вот, и не надо мечтать о себе, что как бы все сойдет, все нормально. Видишь благость и строгость Божию, да? Ошибочно мечтать не так, вот как Библия направляет. И знаете, вот еще говорится, не мечтали о себе, и это очень актуально, потому что есть такая в теологии, в христианстве теория замещения, которая учит, что вообще, она очень распространена, что на самом деле церковь заменила Израиль. Церковь как бы духовный Израиль, а этнический Израиль, да, он вообще все, ну, они Христа распяли, и все. Они христоубийцы, и все, как бы, Бог от них отвернулся навсегда. Это очень распространено до сих пор. Может, вам придется сталкиваться с этим. Вот. Но вот я верю, что 11 глава послания Римлянам Павел очень четко говорит. Церковь – это церковь, да, но Израиль – это Израиль. И он будет спасен. Бог не закончил с Израилем. Не закончил. И это упирается не просто в какую-то тайну, это упирается в благость Божию, в верность Божию. Это прославляет его милость. Сказать, что Израиль все, типа столько нагрешил, что Бог от него отвергнулся, это оскорбляет Божью милость, оскорбляет Божью благодать. А ты-то кто? Ты что, лучше, что ли, язычник? Ты что, решаешь, что они плохие, а ты хороший, что ты как бы более такой носитель истины и более духовный, и более Бог тебя может использовать, там, чтобы ты был светом или еще что-то, да? Ты мечтаешь так о себе? Не надо так. Надо бояться, не надо говорить, что Бог покончил с Израилем. Если это было такое в первом веке уже начинали, да, потому что к тому времени, как Павел писал, уже язычников в церкви в Риме было больше, а евреев становилось меньше, и Павел предвидел эту ошибку, и он говорит верующим, чтобы мы не мечтали о себе, что мы вот заменили, типа мы, ну, это идет то, что мы начинаем думать, что мы лучше, да, что мы заменили Израиль. Нет, весь Израиль будет спасен. Весь Израиль будет спасен. Это по милости. Бог привьет обратно природные ветви. Это будет гораздо легче привить иудея, еврея, чем русского. Да-да. Бог это сделает. Ну, практическое применение какое? Если вы христианин, то вы дорожите этим положением во Христе. Держитесь за Христа. Держитесь за Христа. Не гордись, бойся, не мечтай о себе. Евреи как думали, мы в правильной религии, храм у нас, мы спасены, они говорили. Мы спасены, все. Они думали, что если ты потомок Авраама, то с тобой все в порядке, ну, в плане вечности. Понимаете? И когда им Иоанн Креститель, Иисус говорил покаяние, они недопонимали. Кому нам каяться, что ли? Вот эти пусть каются там, да. Мы-то что? Мы верим в единого Бога, мы потомки Авраама, да? И вот это вот, ну, они были отсечены. Да? И вот эта вот идея, типа, я хожу в правильную церковь, или я вот в стране живу, где такие традиции, и вообще там, и все ангелы, и все святые, и вообще там, мы единственная там страна, сохранили истинное христианство, да, вот когда такое мечтание идет, это опасно, и человек в результате этих пустых мечтаний, он не пребывает в благости, а надеется просто на традицию, он зачастую бывает отсеченным. Павел, конечно, не хотел. Мы там изучаем в часовне на Голгофе, изучаем слово там стих за стихом, книгу за книгу. Какие-то другие вещи у нас есть хорошие, действительно хорошие. Но только потому, что вы ходите в часовню на Голгофе, это не значит, что вы не будете отсечены. Вы должны лично верить в Иисуса Христа и пребывать лично в Его благости. То, что вся церковь пребывает в благости, это не значит, что все здесь пребывают в благости. Каждый должен пребывать в благости. Дорогие братья и сестры, услышьте урок Израиля. Понимаете? С 28 по 31 стих. Но мы возвращаемся к милости. Предупреждение не мечтайте, но мы опять больше концентрируемся на милости сегодня. В отношении к благовестию они враги ради вас, А в отношении к избранию, возлюбленные Божии, ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Враги ради вас, что это значит? Но смотрите, какая вещь. Евреи распяли Иисуса, распяли Христа, но теперь этот крест, жертва, кровь Христа, да, кровь Агнца Божьего, да, она стала спасением нам, язычникам. Видите, как вот Бог это использует, да? То есть, получается, они ужасные, да, но благодаря вот их греху, их ожесточению мы получили спасение. Бог вот это так использует, да, они враги Евангелию, враги Христу, но Бог это использует, и мы спасаемся благодаря вот этой жертве, которую на кресте была. Да, они враги благовестию сейчас, пока, да, но в плане избрания, здесь Павел говорит, все равно избранные. Это интересная вещь. Они по-прежнему Израиль избранный, избранный народ. Да, они избранный народ. Не потому, что они лучше других или многочисленнее. Потому что Бог что-то обещал и поклялся Аврааму. И это спасение, это избрание не отдел. Вот это, что Павел-то, какая мысль-то у него, это все не отдел. И поэтому не надо говорить, я вот типа такой хороший, ну, по делам, да, я спасен, да, а эти такие плохие, ну, и поэтому их отсекли. Это все не под делам. Нельзя гордиться, да, но и нельзя унывать тоже. Есть надежда. Это не отдел. Это вот это вот избрание Божие, да, призвание Божие. Это непреложно. Это вот дары. Все. Бог дал дар. Все. Не отдел. Ради Авраама, ну, и Исаака, Иакова, Бог обещал и благословить Израиль. И он будет благословен, весь Израиль спасется. Дары и призвание непреложны. И это тоже прекрасная вещь на примере Израиля, что благодать ко мне, вот этот дар благодати, он мне дан. И если я пребываю в этой благодати, со мной все будет в порядке. Верующий, я не буду постыжен. Уповая на дела, я буду постыжен. А если я уповаю на благость Божию, на эту благодать, я не буду постыжен. Потому что вот эта благодать, или Христос, он как бы был обещан Аврааму. Вот, вот в этом-то благословение, да, и вот это непреложно для каждого грешника, да, но верующего в Христа, все, она действует, благодать, это дар, это призвание, это непреложно, это не изменится. Конечно, нужно покаяться, даже если согрешил, но дар, он не отнимется. Я когда был молодой верующий, я, конечно, переживал, да, благодать, я спасен, но вдруг я нагрешу, вдруг я что-то там медленно буду учиться или что-то. И иногда мы даже не только молодые верующие, мы уже и в возрасте, мы иногда думаем, ой, мое сердце, оно такое вообще, да. Нет, но благодать, она по-прежнему, и она сильна, и она преизобилует. Дары и призвания непреложны. Верность Божия, вот это вот, это верность Божия, это прекрасная, удивительная вещь. Когда мы неверны, Бог верен. Ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе, вот в этом обетовании, да? Потому что благость, она во Христе. Это дано было Аврааму, ничто не может нас отлучить, потому что мы теперь не по делам, а вот по этому дару, на этот дар благодати мы надеемся, и с нами все в порядке, и у нас стабильный мир, и любовь Бога, и... Павел также здесь про это говорит, то, что как будто Слово Божие не сбылось, да, и ему надо ответить в Римлянам 9 глава 6 стих, да, вот, и он говорит, нет, и Израиль все равно тоже спасется, то есть Бог верен к Израилю. Он сначала сказал, что, кто такой Израиль? Израиль – это духовный Израиль, церковь, да, мы можем так говорить, Библия об этом учим. Израиль, да, почему он спасен? Потому что есть остаток Израиля, как Павел, апостолы, и сейчас есть евреи, верующие в Иисуса, да, то есть вот Бог верен, но и весь Израиль, да, вот который сейчас ожесточен, он тоже спасется, то есть это тоже верность Бога, весь Израиль будет спасен, это прекрасная вещь изучать о верности, о милости Божьей, когда мы не верны, да. Милость, она превозносится над справедливостью, превосходство благодати над законом, да, это очень здорово изучать. Поэтому Слово Божие, то, что Бог сказал Аврааму, оно сбывается, да, вот все народы, русские, украинцы, немцы, все спасаются сейчас, да. Но и потом все евреи да спасутся, скажем так, тоже, по милости Божьей. Как бы мы сильно не погрешили, вот услышите это. Здесь не идет призыв, ни в коем случае не нарушая. Здесь идет призыв верить, что праведность, она во Христе. Как бы мы ни нагрешили, мы можем покаяться и верить в силу благодати, в силу крови. Вот такой вот урок. И ты будешь спасен. Дары, они непреложны. Ты не будешь отвергнут Богом. Как бы мы... Бывают периоды, мы игнорируем Бога, Его волю игнорируем, да. Но если мы покаемся, да, обратимся, то Бог нас прощает. Всякий, кто произведет имя Господне, спасется. Имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Всякий. Да? Даже христианин, который там все, забросил служение, там, развелся, там, да еще дров наломал, да, если он потом покается, да, кучу бед натворил, боль людям сделал, имя Бога опорочил, и все такое, но если он покается, да, Бог простит его или нет? Не потому, что он такой молодец, там, да, это Божья милость. Все, никто не может сказать Богу, чего ты его милуешь, а вот это Бог решает. И слава Богу, будем пребывать в этой благости Божией, пребывать, ценить ее. Нам нужен мир, нам нужен отдых, нам нужно сбросить это бремя. Потому что когда мы сбрасываем бремя осуждения, да, бремя закона, мы сбрасываем, то мы не становимся более грешными, наоборот, у нас больше любви, у нас больше смирения, и у нас больше энергии служить и жить по-новому. И мы ощущаем, что закон Божий в моем сердце и силы Христа во мне, чтобы жить, любить Бога, любить ближнего, весь закон-то, да? Поэтому изучение благодати, оно исцеляет, а потом вдохновляет, мы уже в 12 главе начнем об этом говорить, к служению, к новой жизни. Но нельзя призывать, нельзя, как вот Иисус сказал, это молодое вино наливать в старые мехи, правильно? Надо мехи подготовить, ну, новые, да? Вот надо благодати, чтобы мы подготовились, поняли, кто есть Бог, Его верность, Его любовь, чтобы мы обновились, поняли, да? А если нам говорит, давай, ты должен так-то, 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 так, это как мы будем, да, как бы вино вливать, но мехи, мы разорвемся, как бы, да, и человек скажет, нет, я слишком грешный, не, мне не получается, не, христианство это не для меня, и так далее, и так далее, и мы навредим. Поэтому, изучая благодать, нам нужно, прежде чем призывая к делам святости, к жертве, да, там, взять крест, мы будем к этому призывать, но прежде чем призывая к этому, надо понять благость Божью, Его милость. 32 стих. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Что значит всех заключил в непослушание? В Римлянам 1 глава с 19 по 24 стих, давайте еще раз прочитаем. Заключил в непослушание. Но это надо ответить, потому что это звучит, как будто человек бы хотел слушаться, но Бог как бы не дал ему, и вот он теперь непослушный. Ну, как будто Бог подумал, что, слушай, если ты, ну, как бы ты испорчишь мою суверенную волю, и поэтому я не дам тебе свободу воли, я вот заключу тебя в непослушание, чтобы там крест прославился. Вот такие вопросы и каша в голове, да, и надо ответить, что значит всех заключил в непослушание. Потому что это может звучать и трудно, вот, и кого-то спотыкать и отвращать от благодати даже. На это надо ответить. Как думал Павел, это в контексте надо смотреть. Римлянам 1 глава с 19 по 24 стих. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им». Явил. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество, создание мира через рассматривание творения видимы, то, что они безответны, или нет извинения. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся. То и предал их Бог в похоти сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Бог, вот что можно знать о Боге, Бог это явил. И они познали Бога, то есть это познание дошло через рассматриваемое творение, все люди. Павел так учит, он так думал. Через рассматриваемое творение все люди могут знать Бога, и они познали Бога. Просто они потом, некоторые не захотели поклоняться Богу, но они познали. То есть Бог все сделал, чтобы люди познали Бога и, соответственно, жили. То есть Бог не заключал, не прятал, Он являл через рассматриваемое творение. Люди могут понять все и поняли благость Бога, Его святость, Его основную волю. Это можно понять. То есть, но так как они оставили, познали Бога, но оставили и стали ерунде поклоняться, да, вместо живому Богу, ерунда поклоняться, да, ценить то, что, Бог оставил их. Когда они не ответили вот это на обширное откровение Божие через самое творение, Бог оставил. Человек не ответил, да, поклонением новой жизни, Бог оставил его. То и предал, 24 стих, то и предал их Бог, их нечистоте. То есть Бог оставил их в непослушании, которое они выбрали, а не Бог. Они выбрали непослушание, а Бог оставил их в этом непослушании. Да? В этом смысле, надо понимать, заключил. Они выбрали непослушание, поклоняться вот, да? И Бог их оставил. У них была информация, они не приняли ее, и Бог их оставил. Вот в этом плане они остались непослушны. Но оставление имеет хорошую воспитательную цель. Это Павел хочет сказать здесь. Оставление делает жизнь невыносимо трудную, когда Бог оставляет человека совсем. Вот мы сейчас живем в этом мире, да? На самом деле Бог не оставил этот мир. Если Бог по-настоящему оставит этот мир, мы тут все быстро друг друга перегрызем. Быстро это все случится. Очень быстро. Очень быстро. И технологии, они уже есть. Да. Если бы эти дни не сократились, вообще никто бы не спасся, там говорится, никакая плоть бы, да. Это по милости Божьей, Бог сдерживает еще зло. Он не все, но Он кое-что сдерживает, да. Вот. Но в каком-то смысле Он оставляет человека, да. Это, знаете, вот как пример с детьми. Вы знаете, ребенку вы что-то объясняете маленькому, да, и он никак не может понять, да. И вы думаете, ладно, пусть он упадет там, набьет шишку там, или испортит что-то, или сломает вот эту игрушку свою, да, не слушается на меня. И он, вы как бы оставляете его, и вы предаете его вот этой упрямости, да, греховной, да. И он там сломал что-то, испортил, расстроился, и теперь он будет знать то, что папа говорил, или мама говорил, что папу надо слушаться, он будет знать на своем примере. То есть то, что я его заключил или позволил ему не слушаться и жить, как он хочет, да, это делает хороший урок. Ну, понимаете, воспитательное, да? Иногда, когда не когда не получается уговорами, да? Когда через рассматривание творения не получилось, да? Мир своей мудрости не познал Бога, Бог оставил. Хорошо, давайте посмотрим, построите вы счастье без Бога или нет. Иудеи, они в конце концов, у них будет такая скорбь у Израиля, что они поймут, нам нужен Иисус из Назарета, только Он Спаситель. Они через боль, в конце концов, поймут. Поэтому очень часто люди, они обращаются к Богу именно в нужде. Поэтому вот это заключение, да, оно имеет непослушание, да, вот так вот надо понимать, оно воспитательное, да. И это потому, что простые меры не помогли. Бог пошел на такие более радикальные, да, заключил, то есть оставил в непослушание. Чтобы, в конце концов, всех помиловать, здесь говорится. Всех заключил, да, то есть позволил всем набить шишки, образно говоря, чтобы все могли понять, что значит жизнь, поклоняться Господу, что значит поклоняться творению или сатане. Да? Чтобы все могли как бы прийти в себя, да? Вот как это блудный сын, что с ним делать? Дали ему наследство, он ушел, и когда там все, он пришел в себя. Да? И вот это оставление, оно помогает людям всем прийти в себя. Смерть, болезнь, войны, эпидемии, землетрясения, да? Там, у мамы инсульт, у папы рак. И люди начинают задуматься о Боге, понимаете? Вот это вот воспитательное, это помогает, да? И задача, чтобы человек пришел к милости, чтобы все были помилованы. Вот так мы понимаем, что всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. У него конечная хорошая цель. Это Павел говорит то, что он во второй сказал главе, вот теперь и в первой. Вот он здесь он объясняет, как Бог оставляет в непослушании, что его цель благая – помиловать, помиловать. Бог допускает боль, войны там и еще что-то, чтобы помиловать в конце концов, чтобы человек задумался о высших путях. Потому что когда все хорошо у человека, он думает, я сам себе Бог, я жизнь контролирую, вот завтра у меня так будет день, сегодня я это сделаю, через год я это сделаю, вот моя жизнь будет такая, 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 такая. И это гордость, и это глупость. Человек не может быть Богом, он не может управлять своей жизнью. Мы не можем на рост прибавить себе на 5. Ну вообще, это, мы так погрязли в этом заблуждении, что мы господа своей жизни. Это нет. И иногда это помогает нам только через трудности понять, что мы нет, а вот Бог нам нужен. Создатель нам нужен. Он хочет всех помиловать через это вот допускаемое непослушание, когда мы шишки набиваем, образно говоря. Всех помиловать. Всех помиловать, другая мысль, это не значит, что опять, что всеобщее будет спасение. Есть такое заблуждение, это ересь, по сути дела, что все люди спасутся, что Бог, как бы, ну вы же говорите, что Бог любящий, ну значит, все люди спасутся. Христиане, не христиане, кто веровал, кто каялся, не каялся. Ну, все же в непослушании, все, ну значит, и все будут помилованы. Ну, вот такая вот логика. Но это звучит логично, если только взять 32 стих и проигнорировать римлян. Но если взять то, что Павел говорит в римлянах о важности веры, то понятно, Павел не это имел в виду. Всех помиловал, чтобы у всех была возможность и у иудеев, и у язычников обрести милость, обрести спасение. То есть всех помиловать, понятно, что человек должен. Это в контексте, нельзя это вырывать из контекста. Должна вера, ну, Павел столько много об этом говорил, да, праведный верой жив будет, да, то есть верующий, всякий верующий будет помилован. Ну, понятно это, да. И последний отрывок с 33 по 36. «О бездна богатства и премудрости, и видения Божьего, как непостижимы судьбы его и неследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, имя к нему, ему слава вовеки. Аминь». Как непостижимы судьбы его, вот Павел говорит, да, неследимы пути. Вот смотрите, как, это действительно непонятно, это вот так трудно предвидеть, даже ангелы пытаются это, вникнуть в эту тайну. Смотрите, я спасен, потому что иудеи отвергнут. Вот. Ну вот кто, вот, как это, да, можно, да, предвидеть, объяснить. Теперь еще более глубже. Иудей спасен в конце, потому что он отвержен в начале. Видите, какой парадокс? Иудей спасен, ну весь Израиль спасен в конце, потому что они отвергнуты в начале. Были, ну вот когда Христа не распяли и да, отсечены как бы, да. Ведь и Павел, когда это понимал, он вообще, это мудрость Божия, это потрясающе. Вот это милость Божия, вот это потрясающе. Зачем мы лезем к Богу, пытаемся ему сказать, как ему работать? Да мы вообще не понимаем таких вещей. Бог, у него милость, его благость гораздо больше, чем мы можем помышлять. Да, ее не, в ней не надо сомневаться, не надо Богу советовать, говорить, а почему там башня на это упала, а почему тут это, не надо, потому что мы вообще, как мышь не может сказать человеку, что он делает, просто надо довериться благости Божией, Бог делает великие, прекрасные, хорошие вещи, он хочет всех помиловать, его благость для всех, для всех, для всех, кому он должен воздать, Бог ангелам вообще, ничего не должен. Потому что сами ангелы, они тоже не понимают высоту путей мышления Божьего. Да? Тем более грешному человеку Бог ничего не должен. Мы должны благодарить Бога, а не жаловаться. И не обижаться на то, что Бог не так работает. Да? Ну, понимаете? Кто дал ему вперед? Когда мы жалуемся, мы подразумеваем, что мы... Вот Бог такой должен быть, и вот он должен так работать. А он не работает, и мы как бы обижаемся, да? Бог, ну, как бы, я не знаю, что мы думаем, что мы Богу дали вперед? Молитву там, в церковь мы там пришли. Вот это, что ли, мы думаем, что мы Богу дали наперед, и вот Бог теперь должен нас благословить? Или мы там постились, да, пожертвовали там на что-то хорошее. Ну, другие-то вот вообще там, а я-то что, вот Бог, ты мне должен? Что? Так мы, что ли, думаем? Это глупо. Он не должен грешному человеку. Он не должен грешному человеку. Никто вообще, никто ничего не дал Богу на вперед, чтобы потом ожидать, Бог, ты должен мне. Милость, я уделил время, милость Он Бог дает, но это не потому, что Он должен. Я пытался это показать. Но Он дает эту милость, да. Он всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать, да. И это трудные пути Божии, это Его мудрость. Все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь. Бог непонятные вещи делает, но благие вещи. От нас требуется что? Покаяться и веровать. Вот. Остальная вот эта милость Божия, Его пути –